Глава 14. Два секрета. Наступил октябрь. Дни стали короче и холоднее. Джо много времени проводила на чердаке. Мягкое осеннее солнце, заглядывая в высокое окно, освещало следующую картину. Джо сидела на старом диване и увлеченно писала, сложив бумаги на сундуке перед собой, а мышка Шебуршуля прогуливалась под балками в сопровождении старшего сыночка, который явно очень гордился своими усиками. Поглощенная работой, Джо писала, пока не кончилась бумага. Затем, лежа на диване, внимательно перечитала рукопись, что-то вычеркивая и щедро вставляя восклицательные знаки, похожие на маленькие воздушные шарики. Наконец, поставив размашистую подпись, она отшвырнула ручку и воскликнула: «Я сделала все, что могла. Если не возьмут, буду ждать и развивать мастерство дальше». Аккуратно перевязав листы красной лентой, Джо с минуту серьезно и мечтательно смотрела на результат трудов. Около стены стоял старый железный кухонный ящик, служивший Джо партой. Там хранились бумаги, надежно запертые от Шебуршули, которая тоже увлекалась литературой и, считая книги, оставленные на полу, своими, с удовольствием грызла. Джо достала из ящика еще одну рукопись, спрятала обе в сумку и тихо спустилась по лестнице, оставив мохнатую подругу грызть перья и совать нос в чернильницу. Затем Джо, стараясь не шуметь, надела шляпку, жакет и через окно вылезла на низкий козырек над задней дверью. Повисла, уцепившись руками за край, спрыгнула на поросший травой пригорок и закоулками вышла на улицу. На безопасном расстоянии она немного отдышалась, остановила проходящий омнибус, таинственная и счастливая покатила в город. Стороннему наблюдателю ее передвижения показались бы крайне странными. Сойдя с омнибуса, она шла быстрым шагом, пока не достигла оживленной улицы. Там побродила в поисках нужного дома, затем зашла внутрь, посмотрела на грязную лестницу и вдруг застыла, как вкопанная. Постояв, выскочила на улицу и пошла прочь так же быстро, как пришла. Этот маневр повторился несколько раз, что очень позабавило черноглазого молодого человека, который смотрел из окна дома напротив. Возвращаясь в третий раз, Джо все же взяла себя в руки, надвинула шляпку на глаза и взошла по лестнице с таким видом, будто поднималась на эшафот. В доме располагался кабинет зубного врача, и над входом, среди прочих вывесок, красовалась искусственная челюсть. Она открывалась и закрывалась, демонстрируя прохожим два ряда прекрасных зубов. Черноглазый молодой человек полюбовался на челюсть, затем надел пальто, взял шляпу, спустился и занял место у двери, сказав себе с улыбкой: «Поехать одной — это очень на нее похоже». Однако по дороге домой она не будет возражать против компании, особенно в случае неудачи. Через 10 минут Джо сбежала по лестнице, щеки ее раскраснелись, и вид был измученный, но торжествующий. Заметив молодого человека, она вовсе не обрадовалась, а холодно кивнув, прошла мимо. Тот, последовав за ней, участливо спросил: «Трудно пришлось?» «Не очень. Ты быстро освободилась. И слава богу. Почему ты поехала одна?»
«Не хотела никому рассказывать».
«Ну и странное ты создание. Подала рукопись?» Джо попыталась изобразить недоумение. «Не понимаю, о чем ты». «Почему ты улыбаешься? Признавайся, в чем дело, Джо?» — расспрашивал заинтригованный Лори. «А сам-то...» «Позвольте спросить, что вы делали в бильярдной, сэр?» «Прошу прощения, мэм. Я был не в бильярдной, а в гимнастическом зале, где брал урок фехтования. Я рада».
«Почему?»
«Научишь меня, и когда будем ставить Гамлета, ты сыграешь Лаэрта. Устроим настоящий поединок».
Лори расхохотался по-мальчишески задорно, так что несколько прохожих невольно улыбнулись, услышав его смех.
«Хорошо, научу, даже если не будем ставить Гамлета. Фехтовать весело, и это здорово укрепляет мышцы. Только ты обрадовалась не из-за фехтования, верно?»
«Нет. Я рада, что ты не был в бильярдной. Ты ведь не посещаешь подобные места, правда?»
«Разве что иногда».
«Лучше бы совсем никогда».
«Что плохого, Джо? Дома есть бильярдный стол, но нет партнеров. А я люблю бильярд. Вот и прихожу поиграть с Недом Моффатом и другими ребятами».
«О, боже, какая жалость! Ты пристрастишься, будешь транжирить время и деньги и станешь таким же противным, как все эти несносные мальчишки. А я-то надеялась, ты вырастешь приличным человеком и надежным другом», — покачала головой Джо.
«Приличные люди, по-твоему, не могут позволить себе невинных развлечений?» — воскликнул задетый за живое Лори.
«Зависит от рода развлечений и компании. Нед и его дружки мне не нравятся. Лучше бы ты держался от них подальше. Мама никогда не приглашает Неда в гости, хоть он и хочет прийти. А если ты станешь как он, она больше не разрешит нам проводить столько времени вместе».
«Правда?» — забеспокоился Лори.
«Да, она не любит щеголей и скорее посадит нас в шляпные коробки, чем позволит с ними общаться».
«Ну, до коробок дело не дойдет. Я не щеголь и не намерен им становиться. Однако мне нравятся безобидные развлечения. Тебе разве нет?»
«Всем нравится. Играй на здоровье, только не слишком увлекайся, ладно? А то конец нашим радостям».
«Буду святее святых».
«Это уж слишком. Оставайся простым, честным и воспитанным, и мы тебя не бросим. Не знаю, что я делала бы, стань ты как сын мистера Кинга. У того была куча денег, и он не знал, куда их деть. Напился и проиграл, а потом сбежал, запятнав отцовское имя».
«Таким ты меня видишь. Премного благодарен».
«Нет, боже мой, конечно, нет. Просто говорят, что деньги — это большое искушение, и я иногда хочу, чтобы ты был бедным. Тогда можно было бы не волноваться».
«Ты волнуешься за меня, Джо?»
«Немного. Ты порой раздражителен и недоволен жизнью. И ты упрямый. Если ступишь на скользкую дорожку, пойдешь до конца».
Лори некоторое время молчал, а Джо поглядывала на него, жалея, что сболтнула лишнего. По глазам Лори было видно, что он сердится, хотя на губах играла снисходительная улыбка. «Ты всю дорогу собираешься читать нотации?» — спросил он наконец.
«Конечно, нет. А что?»
«Если да, то я поеду на омнибусе. А если нет, прогуляюсь с тобой до дома и расскажу нечто интересное».
«Больше никаких нотаций. Я умираю от любопытства».
«Ладно, я открою тебе свой секрет, но только в обмен на твой».
«Нет у меня секретов». Начала было Джо и осеклась, поскольку секрет у нее был.
«Еще как есть. Ты не умеешь врать, так что признавайся, а то я тоже ничего не скажу», — воскликнул Лори.
«А твой секрет стоит моего?»
«Еще бы! Новость очень интересная и касается хорошо знакомых тебе людей. Ты обязана это услышать. Давно хочу поделиться. Но сначала ты. Выкладывай».
«Никому из домашних не скажешь?»
«Ни слова».
«И подшучивать не будешь?»
«Когда я подшучивал?»
«Постоянно! Какой же ты подлиза! Всего добьешься, если захочешь».
«Благодарю за комплимент. Рассказывай».
«Я отдала два рассказа в газету и получу ответ через неделю», — прошептала Джо на ухо другу. «Да здравствует мисс Марч, прославленная американская писательница!» — крикнул Лори, подкинул в воздух шляпу и поймал, привлекая внимание двух уток, четырех котов, пяти куриц и полдюжины ирландских детей.
«Тише! Вряд ли что-то из этого выйдет, но я должна была попытаться. Никому не говорила, чтобы вы не разочаровывались вместе со мной».
«Все получится. Джо, в газетах что только не публикуют, а ты пишешь почти как Шекспир. Как будет здорово увидеть твои произведения напечатанными. Мы будем гордиться знакомством с автором».
Глаза Джо засияли. Ведь приятно, когда в тебя верят, а похвала друзей всегда ценнее десятка хвалебных отзывов.
«Теперь твой секрет. Давай по-честному, Тедди, а то я больше не буду тебе верить», — сказала Джо, стараясь не слишком обнадеживаться. После поощрения Лори ей вновь рисовалось блестящее будущее.
«У меня могут быть неприятности, если я расскажу. Впрочем, я не обещал молчать. Все равно ведь не успокоюсь, пока не поделюсь с тобой. Я знаю, где перчатка Мэг».
«И все», — разочарованно протянула Джо, а Лори хитро поглядывал, кивая с таинственным видом.
«Этого предостаточно. Ты сама убедишься, когда я скажу тебе, где она».
«Ну и где же?»
Лори склонился и шепнул на ухо Джо три слова, которые имели огромный эффект. Джо застыла, удивленная и рассерженная, а затем снова зашагала, раздраженно спросив: «А ты откуда знаешь?»
«Сам видел».
«Где?»
«В кармане».
«С того самого дня?»
«Да». «Романтично, правда?»
«По-моему, отвратительно».
«Ты так думаешь?»
«Разумеется. Это же просто смешно. Непозволительно. Подумать только. А что сказала бы Мэг?»
«Помни, ты обещала молчать».
«Я не обещала».
«Как иначе, если это секрет? Я тебе доверился».
«Не скажу. По крайней мере, пока. Однако это гадко. Зря ты мне рассказал».
«Я думал, ты будешь рада».
«Чему? Что кто-то придет и заберет из дома Мэг? Нет, спасибо».
«Не волнуйся, тебя тоже кто-нибудь заберет».
«Пусть только попробует», — сурово заметила Джо.
«Да, я бы на это посмотрел», — хихикнул Лори.
«Секреты не по мне. Теперь моя душа неспокойна», — проворчала Джо.
«Давай наперегонки с холма. Сразу полегчает», — предложил Лори.
Дорога была пустынная и соблазнительно уходила вниз. Джо не стала бороться с искушением и рванула вперед. С головы упала шляпка, гребень и булавки посыпались в разные стороны. Лори достиг финиша первым и был крайне доволен выдумкой. Его Аталанта прибежала запыхавшаяся, с развивающимися волосами, румяными щеками и без малейших признаков недовольства. Сноска. Аталанта — древнегреческая богиня, вскормленная медведицей и искусная в стрельбе из лука и охоте.
«Почему я не лошадь? Бегала бы целыми днями, любуясь прекрасными видами. Было здорово, но посмотри, во что я превратилась. Сорванец какой-то. Будь ангелом, подбери мои вещи», — попросила Джо, рухнув на ковер из багровых листьев под кленом.
Лори не спеша отправился подбирать утерянные заколки, а Джо плела косы, надеясь, что никто не пройдет мимо и не застанет ее в неряшливом виде. Однако кто-то все же прошел, и никто иной, как Мэг, выглядевшая в своем лучшем платье как прекрасная юная леди, наносящая визиты.
«Что ты тут делаешь?» —
спросила Мэг у растрепанной сестры, с удивлением благовоспитанной девицы. «Листья собираю», — невинно ответила Джо, торопливо набрав красный букет. «А также заколки», — добавил Лори, кидая в подол Джо полдюжины шпилек. Они растут вдоль дороги вместе с коричневыми шляпками и гребнями.
Ты бегала, Джо? Как можно? Когда ты прекратишь такие проделки?
Упрекнула Мэг, оправляя манжеты и приглаживая слегка распушившиеся на ветру волосы.
Никогда. До тех пор, пока не стану немощной старухой, которая не может обходиться без костылей. Не заставляй меня расти быстрее, чем нужно, Мэг. Достаточно и твоей внезапной перемены.
Говоря это, Джо занялась букетом, чтобы скрыть дрожащие губы. В последнее время она видела, что Маргарет превращается в молодую женщину, а секрет, рассказанный Лори, заставил ее с ужасом подумать о разлуке, вероятно, очень скорой. Лори заметил, как поменялось лицо Джо, и быстро спросил, чтобы отвлечь внимание Мэг. «Куда ты ходила такая нарядная?»
«К гардинерам. Салли мне подробно рассказала про свадьбу Беллы Моффат. Церемония была великолепной, а на зиму молодые супруги уехали в Париж. Только подумайте, как чудесно!»
«Ты завидуешь, Мэг?» — спросил Лори.
«Боюсь, что да».
«Вот и хорошо!» — пробормотала Джо, нахлобучивая шляпку.
«Почему хорошо?» — удивилась Мэг.
«Раз завидуешь богатым, то не выскочишь замуж за бедного!» — выпалила Джо, хмуро взглянув на Лори, который пытался незаметно предостеречь ее от резких слов.
«Ни за кого выскакивать я не собираюсь!» — важно заметила Мэг и с достоинством пошла по дороге.
Джо и Лори следовали за ней, смеясь, перешептываясь и прыгая по камням.
«Как дети малые!» — подумала Мэг.
Она не могла присоединиться к их забавам, по крайней мере, не в лучшем платье. Следующие пару недель Джо озадачивала сестер весьма странным поведением. Неслась к двери, когда приходил почтальон, была невежлива с мистером Бруком, подолгу сидела с тоской, глядя на Мэг, потом внезапно вскакивала, чтобы обнять и поцеловать ее без всякой причины, а также обменивалась с Лори таинственными знаками и говорила о каких-то орлах. В конце концов, девочки единогласно решили, что верные приятели сошли с ума. Прошла неделя после побега Джо через окно. Мэг шила, сидя на подоконнике, когда с возмущением увидела, как Лори несется за Джо по саду и нагоняет ее в беседке Эми. Что там происходило, Мэг не видела. До нее доносились лишь возгласы и смех, а затем бормотание и громкий шелест газет.
«Что же нам с ней делать? Когда она начнет вести себя, как подобает леди?» Вздохнула Мэг, неодобрительно наблюдая за погоней. «Надеюсь, никогда. Она такая смешная и милая», — сказала Бет, которой было больно, что у Джо появились от нее секреты. «Она никогда не станет вести себя коми-ля-фо. Придется смириться», — добавила Эми, сидя перед зеркалом и пришивая новые оборки к платью.
Сноска. «Комильфо», как полагается, французский. Через несколько минут в комнату ворвалась Джо, легла на диван и погрузилась в чтение.
«Что-то интересное?» —
снисходительно спросила Мэг. «Ничего особенного, обычный рассказ», — ответила Джо, старательно пряча название газеты.
«Почитай вслух, сделаешь полезное дело, развлечешь нас», — сказала Эми взрослым голосом.
«Как называется рассказ?» —
спросила Бет, гадая, почему Джо прячет за газетой лицо. «Битва художников».
«Звучит здорово. Прочитай», — попросила Мэг.
Джо хмыкнула, тяжело вздохнула и начала читать, быстро проговаривая слова. Девочки слушали с интересом, поскольку история была романтической и весьма остросюжетной. Главные герои умерли в конце.
«Мне понравилось про великие картины», —
— одобрительно заметила Эми, когда Джо закончила.
«А мне больше по душе любовная линия. Странно, ведь Виола и Анжела — наши любимые имена, правда?» —
сказала Мэг, утирая слезы, ибо любовная линия закончилась трагически.
«Кто автор?» — спросила Бет. Ей все же удалось заглянуть в лицо Джо.
Чтица выпрямилась, отложила газету, открыв раскрасневшееся лицо, и торжественно объявила. «Автор — ваша сестра!»
«Ты?» — воскликнула Мэг, выронив рукоделие.
«Очень хорошо!» —
похвалила Эми.
«Я знала! Знала!» —
вскричала Бет и бросилась обнимать Джо, радуясь ее успеху. О, как же все ликовали в тот день! Мэг не верила словам, пока не увидела своими глазами подпись «Мисс Джозефина Марч», черным по белому напечатанную в газете. Эми важничала, критиковала сюжет и предлагала идеи для продолжения, которое, к несчастью, было невозможно по причине гибели главных героев. Бет прыгала и пела от радости. Ханна, узнав, что сотворила Джо, очень удивилась и воскликнула: «Да неужто?» Миссис Марч была горда дочерью. Джо смеялась со слезами на глазах и говорила, что чувствует себя самовлюбленным павлином. Газета переходила из рук в руки, и, можно сказать, выпуск «Гордого орла», хлопая крыльями, летал по дому Марчей.
«Расскажи нам все! Когда вышла газета? Сколько ты получишь? О, что скажет папа? А Лори как удивится!»
Наперебой восклицали домочадцы, обступив Джо. Они всегда умели делать праздник из маленьких радостей. «Перестаньте галдеть, тогда расскажу», — сказала Джо. Наверное, сама мисс Барни получила меньше признания за Эвелину, чем Джо за битву художников.
Сноска. Эвелина.
Роман, написанный английской писательницей Фанни Бёрни. Поведав, как относила труды в издательство, Джо добавила: «Когда я пришла за ответом, редактор сказал, что ему понравились оба рассказа, но начинающим писателям не платят, зато их работы рецензируют и печатают. Он сказал, что это хороший опыт для новичка. Когда я усовершенствую свой талант, то мне заплатят». Я отдала ему два рассказа, а сегодня мне прислали газету. Лори увидел меня с ней и заставил показать. Ему понравилось. Он сказал, чтобы я продолжала писать, а он позаботится, чтобы в следующий раз мне заплатили. Ох, как же я счастлива! Со временем я смогу обеспечивать себя и помогать своим сестрам.
Тут у Джо перехватило дыхание. Уронив голову на газетный лист, она оросила драгоценный рассказ слезами. Больше всего на свете она мечтала быть независимой и заботиться о любимых людях. Тот день приблизил ее к цели.